Давайте всех наверх.
Вам красным православным следопытам внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Следопыты отряда поселка Полетаево активно приобретают навык изготовления патентов, полезных конструкций из подручных материалов, прежде всего деревянных палок, веток и веревок. Вяжут их буквально везде – на площади, перед ДК, на природе, кто-то может и дома. Этот навык обязательно пригодится ребятам в летнем лагере княжеств.
Подведены итоги летнего городского лагеря отряда «Ковчег». За время проведения ребята посетили исторические места Екатеринбурга. Мастер-класс по первой помощи в медицинском колледже. Побывали в однодневном походе, сплавлялись на сабордах и многое другое.
Начался итоговый летний лагерь княжества, цель которого – понять и применить то, чему ребята научились за год. В программу летнего лагеря входят сдача на разряды, однодневный поход, конкурс кухонь, скаутское ралли, мастер-класс хождения на сабордах и многое другое.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Подробнее о княжествах в нашей традиционной рубрике «Все это следопыты», созданной по материалам одноименного телеграм-канала.
Встречаем наших гостей из ЛДНР. Сегодня приехали луганские ребята, 8 человек. На это вот они уже, наверное, сейчас будут выходить. А наши ребята готовы их встречать. Приехали ребята замечательные, с рюкзаками подготовленные. Мы таких любим. Все у них есть. Так что мы тут зря мучились, только бегали, собирали. Оказывается, едут к нам боевые люди-то. Встречают наши ребята, наших друзей теперь из ЛДНР. Видите, как они вас ждали? Наши дорогие друзья приехали. Все, мы столько времени на это потратили. С такими нервами мы все это встречаем. И, в общем, слеза наворачивается за то, что это свершилось. Первая партия уже строится, сейчас будем уже садиться. Отправили 3 газели сегодня с вещами, и вот сейчас еще будем детей разными автобусами отправлять. Походу пьесы тоже штуки 4. Идем в самые границы, девочки уже почти все расставились, вон уже видно, что палатки все стоят. Огромный городок, по нему нужно идти 10 минут, он заканчивается где-то там в конце. Я как-нибудь соберусь и пройду, наверное, полностью, чтобы показать вам, насколько нас тут много. Но хочу сказать, что многие все сделали самостоятельно, им вообще помощь никакая не нужна. Вон, видите, даже тенты натянули уже. Крутые-крутые истории. Вот. Кто-то уже живет в бублике тут, не бережет фигуру. Здесь тоже стоит тент, здесь уже стоит. В общем, все супер круто. А мы сейчас отправляемся обедать. Обед у нас по расписанию. Время у нас 15:02. Ребята что-то пили, что-то строят. Прямо активное строительство идет. А уже все работает, все стоит. Ну и мужской лагерь весь полностью. Голодные дети, это страшно. Дети выстроились в очередь. Если повар не начнет выдавать, уже, а он уже начинает. Потому что я понимаю, что у него самого коленки трясутся. Сейчас начнет кормить этих страшненьких ребят, которые быстро-быстро поставили лагерь. Просто за какие-то полчаса уже все палатки стоят. Перешли уже на тенты. И уже, я так чувствую, скоро на патенты перейдем. Патенты – это строительство в лесу. То есть, когда мы строим шкафчики, полочки. Но пока мы вот кушаем таким образом, а потом мы решили, что будем выдавать на патрули котелками. И это будет в 3 раза быстрее. Может, даже 4. Но идет строительство максимальное, потому что все готовятся к наводнению, к этой игре. И сейчас строят очень много. Появилось, ну, наверное, у большинства патрулей уже приспособление для жизни. Он видно, даже у ребят стол, скамейки стоят, они уже там сидят аккуратненько. Кухня полностью у нас упаковалась со всех сторон. У нее все замечательно.
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала. Там, где появляется православный следопыт, все должно расти и цвести.
Не переставая. Да, следопыты все-таки созидатели, а не разрушители.
А еще они большие друзья природы.
Об этом сегодня в нашей рубрике.
Это рубрика «Я православный следопыт», и вы не поверите, у микрофона Павел Андржеевский. Эколог. Это слово может вызвать у вас как умиление, так и раздражение. Все зависит от той деятельности, которой занимается экоактивист. Если он лезет в политику, постоянно протестует против чего-то, то это не следопыт. А если он друг природы и прекрасно понимает, как важен природный баланс, то, скорее всего, вы встретили скаута, имеющего нашивку «эколог». Чтобы сдать нашивку «эколог», необходимо написать сочинение о вариантах решения экологических проблем, придумать и воплотить в жизнь экологический проект, знать правила экологической безопасности, участвовать в эко-акциях типа выставки деревьев или уборки мусора, вставлять в каждое предложение приставку «эко». В общем, делать все, чтобы природа не страдала. Потому что
следопыт — друг природы. И нашивка «эколог» у меня есть. Я не знаю, как это связано, но вот нашивка «эколог» у меня
да,
есть.
Да, почему бы и не упомянуть, в принципе?
Да. Потому что у тебя ее нет.
Ну, чтобы хоть кто-то из нас казался профессионалом.
Ты упомянул то, что есть вот экоактивисты, которые вмешиваются в политику и протестуют. Являются ли они полностью бесполезным?
Ну, смотря от того, против чего они протестуют, они могут сказать, типа, давайте мы не будем вырубать 15 гектар леса, чтобы построить нашему мэру трон, да? Ну, тогда, в принципе, правильно бунтуют. Вот. А есть те, которые просто переместятся в нашу любимую Америку, где активисты, скажем, поливают краской людей в шубах. Конечно, в этом можно определить смысл, но мне кажется, что лучше бороться с проблемой в ее истоках. Если выливать краску, то на тех, кто убивает животных. В любом случае, мне кажется, что вместо того, чтобы бунтовать, куда полезнее делать что-то самому, скажем, саживать деревья, вместо того, чтобы бунтовать против их вырубки. Это, ну...
Ну да, бесполезно как-то протестовать.
У нас бунты вообще бесполезны.
Да, это бесполезно, потому что это ни на что не влияет. На Западе они только всех раздражают, и это очень малоэффективно. С другой стороны, можно как-то к этому по-другому подойти, и вместо того, чтобы протестовать, они могут как-то просвещать людей.
Вообще, агрессивная политика не нравится никому. Я согласен с вами.
А что насчет действий, которые нужно сделать, чтобы не навредить природе? Вот.
Я бы сказал, утилизировать мусор. Мы, конечно, не самый лучший пример этого, как страна, но все равно я даже у себя в маленьком городе видел контейнеры эти разноцветные с разделителями. Когда идешь в лес... Ну, не рубить деревья, банально. Не поощрять, скажем, убийство слонов ради их бивней.
Я думаю, что в России мало кто покупает...
Да, ну, если вдруг, как бы видишь, то не покупай.
Ну, мало ли, да.
Не спонсируй их, пожалуйста.
Не покупай изделия из слоновьей кости.
Да. А если ты основываешь эко-френдли корпорацию, то, пожалуйста, делай ее реально эко-френдли, а не обманывай людей.
Ну вот в походах скауты зачастую вот какие-то действия выполняют, чтобы не вредить природе. Например, делают патенты из не свежей древесины, а вот какие палки находят.
Словно. Да, и делают из них. Это правда.
А потом они это разбирают.
Да, они разбирают, и после того, как все уходят, проверяющие ходят и проверяют, не остается ли мусор. Если остается, то делают, соответственно, выговор.
Ну, у нас довольно чисто после нас остается. У нас даже чище, чем было.
Следопыт – друг природы, но у скаутов много увлечений.
Важнейшим из которых, конечно, является кино. Продолжишь свой рассказ об зарождении синематографа?
Конечно, на чем мы остановились?
На том, что братья Люмьер запатентовали синематограф.
Познаем мир.
В 1895 году братья Люмьер изобрели и запатентовали синематограф – легкий кинопроектор. В отличие от аппарата Эдисона, он был достаточно удобен для съемок на открытом воздухе. С его помощью братья сняли более 1000 короткометражных фильмов. В декабре 1895 года в подвальном помещении Гранда Кафе на Парижской улице Рю де Капюшон состоялся первый в мире коммерческий кинопоказ под названием «Рабочие, покидающие фабрику Люмьера». Луи-Жан Люмьер утверждал, что кино – изобретение без будущего. Информация об этом показе разлетелась по всей Европе. Спрос на него рос настолько быстрыми темпами, что вскоре представители компании начали разъезжать по всему миру, демонстрируя получасовые фильмы. К концу XIX века, когда общественное волнение по поводу новизны движущегося изображения постепенно угасло, кинематографисты начали экспериментировать со спецэффектами, которые производили на экране магические преобразования. Цветы превращались в женщин, люди исчезали в клубах дыма. Если раньше режиссеры создавали только сцены, которые длились минуту или меньше, американец Мелиес начал объединять эти короткометражные фильмы вместе, чтобы создавать истории. Его «Путешествие на Луну» из 30 сцен 1902 года, его «Путешествие на Луну» из 30 сцен 1902 года, основанное на романе Жюля Верна, возможно, являлось самым популярным фильмом того времени.
Сегодня у наших друзей Республики Беларусь День независимости.
Никогда не могла понять случаи с такими праздниками. Независимости от чего?
Что касается Белоруссии, то, думаю, праздник приурочили к дате освобождения Минска от фашистов.
И когда же это было?
Сейчас расскажу. 3 июля 1944 года, во время Великой Отечественной войны, в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. В этот день празднуется День независимости Республики Беларусь. В ходе Минской наступательной операции силами 1-го, 2-го и 3-го белорусских фронтов при поддержке 1-го Прибалтийского фронта была освобождена столица Белоруссии. Минск являлся важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении. В первый день операции, 29 июня, советские войска вышли к реке Березне, форсировали ее и продолжили продвижение на Минск. А 3 июля в город ворвались советские танки, сбивая силы противника с занимаемых рубежей. Танки совместно с войсками 3-го Белорусского фронта замкнули кольцо окружения. Большую помощь войскам Красной Армии оказывали белорусские партизаны, которые устраивали засады на путях отхода противника. Громили его штабы и отдельные части, захватывали переправы, уничтожали мосты. 12 июля группировка немецко-фашистских сил была ликвидирована. По советским данным, с немецкой стороны потери составили свыше 70 тысяч человек убитыми и около 35 тысяч пленными, в том числе 12 генералов. Ликвидации минской группировки немцев в довершение к разгрому витебской и бобруйской группировок создала благоприятную обстановку для дальнейшего наступления главных сил советских войск на запад. Войска Красной Армии получили возможность стремительно продвигаться к западным границам Советского Союза. За умелые и героические действия в ходе Минской операции 1944 года 52 соединения и части были удостоены почетного звания «Минские». В память о героических событиях того времени была написана картина «Минск». 3 июля 1944 года больше известная как «Освобождение Минска». Ее автор Валентин Волков трудился над ней 9 лет. На полотне изображены более 200 персонажей. Всех их художник писал с натуры.
Мы от души поздравляем наших друзей из прекрасной Белоруссии с Днем Республики.
Надеемся, что и на Белой Руси скоро появятся отряды православных следопытов.
Это непременно.
Я придумал, думал, думал, я выдумал твои волосы светло-русые и назвал тебя любимой, любимая Белоруссия.
Это была передача «Просто православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «УРФО БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Наверх! Вам красно-православных следопытов нести салют флагу!